Говорит радио «Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Причина очередного провала либеральных партий на выборах в Госдуму – подтасовки и карусели. Российские телеканалы в день голосования. Планы создания в России Министерства государственной безопасности после выборов. Об этих и других событиях и темах 19 сентября в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая и, наверное, главная тема сегодня. Партия «Единая Россия» по итогам подсчета голосов на выборах депутатов Госдумы 7-го созыва, состоявшихся в единый день голосования 18 сентября, получила 343 места из 450. Это на 105 мест больше, чем в 2011 году. Таким образом, в Госдуме у нее будет конституционное большинство. 203 мандата «Единая Россия» получает по одномандатным округам. Не выиграли в своих округах, по предварительным данным, только 4 кандидата от этой партии. Также в Госдуму прошла КПРФ, у которой 13,5% голосов избирателей, незначительно отставшая от коммунистов ЛДПР и «Справедливая Россия», получившая чуть более 6%. По одномандатным округам в Госдуму проходят две партии – «Родина» и «Гражданская платформа». Остальные партии в парламент не попадают. Результат партии «Яблоко» – около 2%, партии «Народной свободы» Парнаса – 0,7%. Ни один из 19 кандидатов, выдвинутых или поддержанных на выборах «Открытой России» Михаила Ходорковского, также не проходит в Госдуму после обработки более 90% избирательных бюллетеней по одномандатным округам. Явка на выборах, по предварительным данным, составила значительно меньше 50%. Об итогах этих выборов я побеседовал перед программой с политологом и социологом, президентом исследовательского фонда «Индем» Георгием Сатаровым. Ваша основная эмоция от дня выборов 18 сентября?
Это, пожалуй, самые унылые выборы за всю историю российских выборов. И по, собственно, процессу, и по результату.
В интервью нам, мы с вами разговаривали несколько дней назад, я вам задал вопрос, возможно ли коренное изменение политической системы в России без серьезных социальных потрясений. Вы ответили, что нынешние выборы в Госдуму, возможно, последний шанс этих потрясений избежать. Так что получается, шанс упущен?
Я считаю, что да, конечно. И обществом, и властью, я бы сказал так. Потому что, в общем-то, потрясение – это, по большому счету, то, что не нужно ни тем, ни другим.
Вы написали накануне выборов целую серию статей в Фейсбуке, которые мы тоже с вами обсуждали, объясняя, почему необходимо прийти на избирательные участки, а не бойкотировать голосование. Но явка оказалась все-таки крайне низкой. Если положить на одну чашу весов действия Кремля, стремившегося, как многие считают, не допустить высокой явки, а на другую чашу весов, общественную апатию, неверие в возможность что бы то ни было изменить, то какая чаша перевешивает?
Я думаю, что все-таки общественное настроение, прежде всего.
Что сейчас вы могли бы посоветовать обществу, впавшему в такую апатию?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что упущено оппозицией на этих выборах. Разбудить вот людей, не пришедших и не верящих, вот этих унылых, могло бы только некое крайне маловероятное неожиданное событие, а таким событием могло бы быть на старте кампании создания единого списка «Яблоко» и «Парнаса». Грубо говоря, маловероятные последствия должны порождаться в цепочке маловероятных событий неким маловероятным действием. И вот это то, что могло бы ошеломить избирателей и вывести их из состояния такого унылого оцепенения. Но этого, к сожалению, не произошло, хотя попытки подталкивать их к этому были. Сейчас, в общем-то, ситуация тоже не изменилась. В этой ситуации нужно нечто новое, маловероятное. И я не исключаю, что возможным вариантом такого маловероятного события был бы роспуск обеих партий и создание чего-то нового, но уже следующим поколением политиков, а эта смена поколений, в общем, опоздала лет на 15. Но когда-то это нужно делать, потому что, конечно, нынешние лидеры, они совершенно неадекватны ситуации.
А вы могли бы назвать какую-то среду, откуда могут выйти эти новые лидеры, лидеры либеральных партий, которые будут настолько яркими, что они естественным образом заместят лидеров нынешних?
Во-первых, среди действующих игроков представители нового поколения есть. Это Гудков, это Шлосберг, это Навальный, я сейчас называю персон переднего плана. Те вкрапления этого нового поколения, которые уже вышли на достаточно высокий уровень и более-менее на виду и на слуху. А самый главный источник – это новое поколение гражданского общества, которое уже имеет опыт самоорганизации, если не по политическим стимулам, а по социальным, и они весьма эффективны. И вот это основной питательный бульон для создания такой партии.
Если я вас правильно понял, вы главными просчетами в избирательных кампаниях либеральных партий считаете и старость, и усталость их избирателей от всем известных их лидеров, которые очень много лет находятся наверху, да, вообще на политической арене, и отсутствие способности к объединению в какой-то один общий фронт. А еще просчеты у них были, которые тоже стоило бы упомянуть?
Да, конечно. Они задегматизированы такой не очень адекватной социологией, которая не дает возможности грамотно спланировать кампании. Они все были направлены, и Яблоко, и Парнас, на довольно узкую группу избирателей, которых они считали своими, и считали бесполезным будить всех остальных. Вот это миф о делении общества на 85 и 15. Это неправильное деление, потому что на самом деле в этих 85 очень существенная доля классических конформистов, приспосабливающихся к этой ситуации, но отнюдь не обязательно симпатизирующих этой власти. Это порядка 40-45% как минимум. И среди них есть в том числе недовольные, но тем не менее выбирающие конформистскую стратегию, ну, допустим, при социологических опросах и, допустим, при решении вопроса выходить или не выходить там, на митинги и так далее, и так далее. Но это та потенциальная среда, к которой можно было обращаться, но для этого нужно было по-другому обращаться.
«Единая Россия», судя по всему, получает в Думе конституционное большинство. Как вы считаете, такая задача ставилась Кремлем перед этими выборами?
Я думаю, что совершенно не обязательно. Отчасти этот результат сложился стихийно, потому что возникла конкуренция между регионами за места в этой Думе, и побеждал в этой конкуренции тот, кто больше смухлюет. Накрутит больше явку, больше набросает бюллетеней там, и так далее, и так далее. Кремлю совершенно не нужна сильная, большая, своя послушная фракция, потому что у них и так все было хорошо без такой одной большой фракции. Кремль получает оппонента в лице такой фракции, тем более, что в новых условиях там существенная доля одномандатников, если не большая часть. А одномандатники – это уже совершенно другая психология. Это совсем не послушное стадо, к которому Кремль привык за последние годы, когда это были все списочники, они были послушные, они соревновались друг с другом в маразме, чтобы угодить власти. Это уже несколько иная ситуация.
Вы говорите, что у них и так все было хорошо. С другой стороны, я помню, в прошлый четверг мы с вами говорили о нервозности власти. Можно ли считать, что в Кремле, глядя на эти именно полученные результаты, вздохнули спокойно?
Я думаю, что они наверняка вздохнули спокойно. Я не думаю, что они видят потенциальную опасность.
В эфире «Радио Свобода» был президент исследовательского фонда «Индем» Георгий Сатаров. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Есть и другие данные о прошедших выборах в Госдуму. Явка на них, возможно, составила всего 36%, а неофициально объявленные к вечеру 19 сентября 48%. «Единая Россия» набрала 40% голосов, а не 54%. Это следует из статистического анализа, проведенного Сергеем Шпилькиным, независимым электоральным аналитиком, который с 2007 года с помощью математики исследует официальные результаты голосования и обнаруживает странные отклонения, которые лучше всего объясняются подтасовками и вбросами. Шпилькин, лауреат премии «Политпросвет» 2012 года, в интервью «Радио Свобода» рассказал о методе статистического анализа, который он использует, и о том, к каким выводам он пришел на этих выборах. Беседовал с ним мой коллега Валентин Барышников.
Результаты выборов в Российскую Госдуму были сфальсифицированы на уровне, можно оценивать по-разному, в абсолютных и в относительных цифрах, но, в общем, не лучше, чем в 2011, 2007 и 2008 году. То есть это выборы на уровне наиболее фальсифицированных за постсоветскую историю, насколько ее видно в подробных данных, а видно ее примерно до 1996 года. На этих выборах, по моим оценкам, масштаб фальсификации в пользу «Единой России» составляет примерно 11 миллионов голосов. Данные сильно еще не окончательные, но, кажется, они стабилизировались на самом деле. 11 миллионов голосов – это меньше, чем на выборах 2011 года, но на выборах 2011 года была существенно более высокая явка. Поэтому с точки зрения влияния на конечный результат, наверное, это примерно сравнимо. По моим оценкам, если бы без фальсификации «Единая Россия» получила бы примерно 40% голосов по федеральному списку, вместо 54%, которые сейчас, если я не ошибаюсь, заявлены на сайте Центра избиркома на основании подсчета 80% голосов или 85%.
Давайте поговорим чуть-чуть о механике вашего анализа. Как с помощью статистики можно выявить вот эти масштабы фальсификаций? Правильно ли я понимаю, что главным инструментом является соотнесение явки на участках с голосами, поданными за различные партии на этих участках?
Да, именно так. И базовый факт состоит в том, что на самом деле явка – вещь очень стабильная, и это, кстати, очень хорошо видно, и довольно мало зависящая от региона. У нас очень однородная страна. Вот на этих выборах это очень хорошо заметно, потому что из-за низкой явки этот главный пик голосования вокруг типичной явки в 36% выделился отдельно и стоит таким отдельной вершиной сбоку от фальсификата. А самый дешевый способ фальсификации, технически дешевый в смысле затрат усилий со стороны фальсификаторов и интеллектуальных усилий и всего прочего, это просто добавление голосов в пользу нужной партии или нужного кандидата. А добавление голосов ведет к тому, что у нас явка смещается от типичного стандартного значения в большую сторону, и у нее вырастает такой правый хвост. Вот этот хвост, короче, размер этого хвоста довольно элементарным образом пересчитывается в количество добавленных голосов. Характерная особенность этих выборов в том, что, кажется, здесь почти не применялось перекидывание голосов от одной партии к другой. Возможно, может быть, это благотворное действие Памфиловой, может быть, это еще что-то, потому что перекидывание голосов труднее распознается и вообще хуже видно. Но в этот раз ситуация выглядит так, как будто это чистый вброс там, где он был.
Прежде чем мы пойдем дальше, я просто хочу окончательно прояснить и для себя, и для людей, которые для нашей аудитории. Я правильно понимаю, что вы рисуете график, на котором разделено по явке. Вы смотрите количество участков, на которых была такая-то явка, скажем, 25, 37, 54 и так далее процентов. И на участках с такой явкой вы смотрите, сколько было подано
голосов за разные партии.
Голосов за разные партии. И рисуете этот график. И, в принципе, распределение должно быть какое-то такое, что вот есть пик наиболее популярной явки, а дальше идет снижение. Но мы видим, что чем больше растет явка, сначала есть пик в районе 36%, потом идет снижение, а потом неожиданно снова довольно резкий рост, и довольно много оказывается участков, где очень высокая явка, и там, как назло, все голосуют за «Единую Россию».
Да. Ну, не то чтобы все, но подавляющее большинство. То есть, чем выше явка, тем больше голосов подано за «Единую Россию». И по утиному принципу это выглядит как вброс, вычисляется как вброс и, ну, как сказать...
Ой, расскажите, что такое утиный принцип?
Ну, если нечто крякает как утка, ходит как утка и выглядит как утка, то это утка. Мой классический принцип программирования, да.
Да. А давайте мы попробуем представить себе, что я функционер «Единой России», и я пытаюсь, если представить себе, что с вами будет полемизировать функционер «Единой России», я попытаюсь найти контраргументы. Что, если я скажу, что ну да, но страна разнородная, но есть места, где люди очень любят президента и правительство, и такие компактные проживающие. Именно эти люди берут и идут, и вот они дают такой второй хвост.
Тут возникает сразу два вопроса. Во-первых, субъектом голосования является все-таки не избирательный участок, а избиратель. А избирательный участок – это некоторое объединение избирателей, такое, которое их в каком-то смысле усредняет. Если бы у меня были избиратели двух типов, там любящие «Единую Россию» и не любящие «Единую Россию», то они бы каким-то образом смешивались. А у меня между двумя типами голосования, наоборот, глубокий, довольно широкий провал. Это первое. И такого рода разнородные участки, и выглядит это так, как будто субъектом является не избиратель, а участок. То есть у нас участки делятся на два типа, а не избиратели. И вот тогда такое несмешивание, оно хорошо объясняется, такая сегрегация по двум типам голосования. В 2011 году в Москве, на том самом голосовании, которое вызвало протесты, подобные участки встречались в одном районе, буквально в двух частях там, одного жилого комплекса, там, в районе Раменки, классические две симметричные половины одного коммерческого жилого комплекса, построенного женой Юрия Михайловича Лужкова. Одна голосовала за «Единую Россию» там 30%, а другая 70%. А потом в 2012 году это все эти различия куда-то пропали, и все голосовали одинаково. Совершенно одинаковой явкой и с очень однородным результатом за Путина. С точностью до социологических различий объяснимых. Я думаю, что в этом году, пока разбираться в этом еще не было времени, я думаю, что в этом году таких примеров найдется очень много. По крайней мере, вот в предварительных результатах, например, в той же самой Кемеровской области, которая вообще отличается редкостным уровнем фальсификации с определенного времени, а до определенного времени голосование в Кемеровской области выглядело практически идеально, до 2004 года включительно. Даже в Кемеровской области встречались участки, на которых явка была 11%, на 12 часов утра, а в соседнем 68%. Если бы это дело было региональной особенностью, то тогда не было бы такого перемешивания, результаты были бы однородны внутри региона. А опыт показывает, что в регионах с хвостами результаты перемешаны. Соседствуют рядом участки с высокими и низкими результатами.
Ну, то есть, ваше объяснение такое, что там, где такая явка, это вбросы.
И вбросы, и приписки, да.
Значит, вы строите некую математическую модель. Скажите, да. С этим вообще можно пойти в суд?
Условно? Нет.
Почему?
Ну, потому что никакой суд не примет экспертные оценки, а это все-таки экспертная оценка, и, скорее всего, не примет даже математические аргументы. В вашем вопросе ключевое слово – это модель. На всякую модель можно предложить контрмодель. Поэтому я думаю, что суд на этом и закончится. Он скажет, а вы докажите, что это единственная модель. Больше того, вот, насколько я помню по вчерашним сообщениям косвенным, Элла Памфилова сказала, что для нее не является доказательством вброса видео вброса, заснятое наблюдателем. В некотором смысле она юридически права, потому что видеокамера наблюдателя не является сертифицированным прибором. И думаю, что на этом уровне практики никакие аргументы такого рода не пройдут. И мы прекрасно помним, как документированные официальные системы видеонаблюдения в 2012 году вбросы были массово проигнорированы судами. Скажем, в Казани группа наблюдателей подавала сотни таких исков о расхождениях между подсчетом избирателей по видео и результатами в протоколах и получила сотни отказов. К сожалению, при нынешнем уровне судебной практики на это надеяться нельзя. На мой взгляд, важность этой модели в другом. Она позволяет, в том числе, как я понимаю, и властям, потому что они с тех пор, как в 2007 году такие оценки появились, они начали на них реагировать. То есть некоторые вещи начали меняться в природе. В том числе, например, стало меньше участков с круглыми результатами. Что они позволяют понять на самом деле, что происходит. Потому что система выборов многоуровневая, непрозрачная, и не все уровни друг с другом хорошо коммуницируют. Я совершенно не уверен, что Элла Памфилова хорошо себе представляет действия руководителей избирательных участков на местах и то, как они ведут протоколы, исполняют данные и издают их в ТИК. И тем более они вряд ли представляют себе агрегированные результаты. Сколько всего вбросило, дописали голосов на этих 96 тысячах участков.
Так считает, напомню, независимый электоральный аналитик Сергей Шпилькин, с которым беседовал мой коллега Валентин Барышников. Еще один штрих к этой теме. Наблюдатели в Москве в день выборов сообщали о массовых подвозах граждан с открепительными удостоверениями на избирательные участки. В основном речь шла о рабочих, приехавших из различных российских регионов – Тамбовской, Брянской, Ивановской областей, Чувашии, Мари-Эл и других субъектов Федерации. Кто выбирал депутатов Государственной Думы в Москве – москвичи или гости столицы? Об этом в репортаже, над которым работала моя коллега Светлана Павлова.
Работа колл-центра объединенных наблюдателей началась одновременно с открытием избирательных участков, и практически сразу на горячую линию начали поступать звонки. Наблюдателей на нынешних выборах меньше, чем в прошлые годы. Впрочем, в колл-центр приходило значительно больше, чем раньше, сигналов о нарушениях от самих избирателей. Основная масса сообщений о нарушениях в Москве касалась организованного подвоза избирателей с открепительными удостоверениями.
Есть на ленте много сообщений, что видят группы, большие группы людей, часто в рабочей одежде, с открепительными удостоверениями. Их организованно приводят из других областей в Москву. Например, координатор района Некрасов по Москве Вадим Козлович утром мне позвонил, я его перенаправила в колл-центр. Он видел более 1000 таких рабочих на юго-востоке Москвы, которых привезли и, видимо, их потом на относительно мелком транспорте развозили по участкам.
Организованный подвоз – это нарушение закона об избирательном праве. К тому же, по словам наблюдателей, речь может идти о контролируемом голосовании, когда организаторы подвоза указывают рабочим, за кого нужно отдать голоса. Сообщения о подвозах поступали из большинства столичных избирательных округов. Свидетелем массового голосования рабочих из Чувашии на участке в районе Зюзина стала член избирательной комиссии Лидия Кондратьева.
Примерно 25-30 человек во главе с двумя организаторами приехала на наш участок и начала голосовать по открепительным. Все не по открепительным, все на вид не граждане РФ. Соответственно, возник вопрос, как они так организованно пришли туда все в одно время. Поэтому после того, как группа проголосовала, я пошла за частью рабочих до стройки, как они говорили, они со стройки пришли пешком, чтобы посмотреть, действительно ли они оттуда и вообще, что это за люди. Я пошла с ними до этой стройки, она где-то метров 700 отсюда. Когда я пошла туда, рабочие, соответственно, пошли на стройку, видимо, действительно рабочие, и приехала машина с организаторами, машину сфотографировала, номера передала представителю избирательного участка своего, также написала заявление в полицию об этом. Когда я возвращалась, я встречала группы, которые только шли на избирательный участок, тоже так же организовано.
Доставка иногородних избирателей с открепительными удостоверениями осуществлялась не только на газелях, но и на больших автобусах. В центре Москвы массовое голосование гостей столицы наблюдал член президентского совета по правам человека Игорь Юргенс.
Мы объехали 5-6 участков самых центральных, то есть наиболее престижного жилья и так далее. Значит, в 8 утра, в 9 утра очередь именно из этих людей. Местные еще даже и не встали. Значит, вот в нескольких участках часам к 11 проголосовало 50-50. Ну, условно говоря, если 280 человек проголосовало на участке, то где-то 120-130 – это местные жители, остальное, больше половины, это люди по открепительным талонам, повторяю, со всеми признаками бригадного подряда.
По мнению Игоря Юргенса, речь, скорее всего, не идет о так называемых каруселях, когда голосуют по несколько раз на разных участках. Но, как и наблюдатели, Юргенс не исключает возможность контролируемого голосования. К сожалению, доказать факт такого нарушения крайне сложно. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Насколько оправданны предположения, что низкая явка на последних выборах была одной из задач, поставленных Кремлем, в том числе и перед руководителями центральных телеканалов? На Первом канале российского телевидения в середине дня в воскресенье, то есть во время пика голосования, был, например, неожиданно показан весьма старый, но очень популярный концерт певицы Аллы Пугачевой, по-прежнему любимой миллионами граждан, но в последние годы редко появляющейся на телеэкранах. Были и другие забавные детали, на которые можно обратить внимание, подчеркивает независимый телекритик Слава Тарощина, с которой я поговорил незадолго до начала моей программы. Впрочем, по ее мнению, стилистика всех этих передач и подбор персонажей в день выборов 18 сентября в целом ничуть не отличался от главных тенденций путинской эпохи. Появление в программе Первого канала довольно старого концерта Аллы Пугачевой у вас вызвало ассоциации с советскими временами, когда, ну, например, в пасхальную ночь по центральному телевидению показывали Аллу Борисовну и звезд зарубежной эстрады, чтобы народ отвлечь от посещения церквей, а тут от выборов? Или как-то наоборот все было?
Вы знаете, не вызвало, потому что эта стилистика сохраняется все последнее время. То есть вот, можно сказать, с начала века, с 2000 года, примерно вот этот вот штамп советских времен, он очень актуален и в ходу. Прошлые выборы, если мне не изменяет память, запустили не Аллу Борисовну Пугачеву, ведь она у нас так развивается во времени волнами как-то. Вот было время затишья, когда она ушла, как-то попрощалась, ушла со сцены, не было еще нового мужа, и казалось, что все, что Алла Борисовна уже как бы эта легенда в далеком прошлом. И тогда запустили сериал «Ликвидация» с Машковым, действительно замечательный, один из лучших наших сериалов, который шел с невероятным рейтингом и абсолютно заслуженно. Прием был тот же самый. Сейчас Алла Борисовна, как птица Феникс, у нас опять возродилась. Она прекрасно выглядит, но вот этот вот концерт «Избранная», о котором вы говорите, это концерт 98 года. Он действительно очень хорош, один из лучших. Действительно, там Алла Борисовна такая совершенно другая, не дива шоу-бизнеса, а это какая-то попытка серьезного разговора со зрителем. Понимаете, тут ведь вот в чем штука, что нынешнего зрителя-то особенно и отвлекать не нужно. Он никуда не привлекается. Ведь в колбе, в каких-то специальных отсеках, в каких-то специальных лабораториях выведен зритель, который реагирует только на истерику в голосе. А вот почему такие результаты? Вот почему вчера все, если вообще можно говорить, интриги, это была какая-то титаническая борьба между ЛДПР и КПРФ. Понимаете, это ведь еще там 10 лет назад в страшном сне не могло присниться, что об этом будут какие-то более или менее серьезные аналитики говорить серьезно. Но, тем не менее, вчера мы видели именно эту битву. Вот этот вот зритель, который реагирует только на истерику, только на язык пропаганды, он уже не просто другой язык не воспринимает, он даже не воспринимает нормальный тон речи. Поэтому просто по привычке была Алла Пугачева, была еще вот такой замечательный фильм на Первом канале «Весна на Заречной улице». Более того, для того, чтобы как-то удержать на Первом канале зрителя, был премьера, это второй или третий, или десятый, я уже запутала, сезон шоу такого абсолютно надежного точь-в-точь, когда всякие люди, известные не очень, перепевают очень известных людей. Ну вот и потом под занавес показали Кубок мира по хоккею, сборная России и сборная Швеции. Так что вот Первый канал так отыграл. На России, где вообще главная надежда на Киселева и Соловьева, был абсолютно, ну совсем завалящий сериал «Не в парнях, счастье». На НТВ показали тоже такой вообще надежный сериал, как «Глухарь в кино». Это, я думаю, даже не отвлечение, для того, чтобы как-то наоборот вот привлечь, потому что отвлекать нечего. Было. Это была самая незаметная, скучная, самая безинициативная кампания, выборная вот за все время существования, извините за выражение, демократии в России.
Я вас тут перебью, Слава, вы простите. Почему я заговорил об Алле Пугачевой? Она известна своим прямым характером. Она в 2014 году, получая орден от Путина, когда в разгаре была война в Донбассе, заговорила о песне о мире, которую мечтала бы спеть. И еще много примеров. Можно вспомнить ее отношения с Прохоровым. А тут двухчасовой концерт, ее появление в новостях вместе с Галкиным и рассказ о том, как они проголосовали.
Да, но они, видимо, проголосовали где-то в Подмосковье, я уж не помню, где они там голосовали. Они проголосовали очень правильно, и Пугачева, вот, видимо, все это осталось ее, так сказать, вследки инакомыслия, они так вот с Прохоровской этой эпопеей закончены, и теперь она реабилитирована по всем каналам. Она занимается исключительно своими детьми, своим мужем, она за все хорошее против всего плохого, ее теперь охотно очень показывают. Так что я не думаю, что это какой-то знак, это просто телевидение очень хорошо чувствует тот звук, который ему нужен, правильный звук. Вот сегодня Алла Борисовна – это правильный звук, значит, она будет одновременно по всем каналам, ровно столько, сколько захочет. И здесь я ничего такого удивительного не вижу. Если же возвращаться к тому, как эти были отыграны эти выборы, то все было тоже достаточно пресно. Ну, вылезят выпуски, да, и включения, и Панфилова. Но это как-то все так, правило хорошего тона. На Первом канале, что меня, кстати, удивило, вот об этом можно сказать, что я-то полагала, что вот этот вот аналитический выпуск, который последует, вот уже когда будут какие-то предварительные итоги голосования, что будет вести новая звезда Первого канала Валерий Фадеев. Он заменил пламенную Ираду Зиналову на посту ведущего аналитической программы «Воскресное время», и, казалось бы, ему флаг в руки. Но нет, там было такое толковище, которое называется «Время покажет». Раньше его вел Петр Толстой, но теперь Петр Толстой регулярно сидит в студии, и пока знамя, выпавшего из его рук, перешло к такому Артему Шейнину, который по градусу агрессии и истерики, своего патриотической, правильной, нужной, он гораздо превосходит Толстого. А на России был такой довольно скромный выпуск «Вести недели» вместе, то есть с Дмитрием Киселевым. Ну, а потом был Соловьев, который 5 часов топтался в прямом эфире, и там царила такая эйфория.
Слава, скажите, вот если говорить уже не об избирателе, а о зрителе, с результатами выборов действительно все было более или менее понятно сразу, да? Но тем не менее на Первом канале вот устроили их обсуждение, хотя народ-то жаждал смотреть хоккей. Вы упомянули его, да? Первый матч сборной России на Кубке мира в Канаде. Вот зритель не затаил на это обиду?
Да вы понимаете, в чем дело? Что вот зритель, выращенный в Колбах, он и есть избиратель главный. Вот судя по результатам выбора, между зрителем и избирателем нужно ставить знак равенства. И это главный успех работы пропагандистской машины. То есть все усилия, все деньги, потраченные на пропаганду, они не зря, они работают. И то, что вот в какой-то момент именно самой громкой такой политики, самой активной, в смысле телевидения, Жириновский, чуть-чуть обскакал Зюганова, подтверждает вот правоту этого моего тезиса. Нету здесь никакого различия. Зритель, он и есть избиратель. Вот и все.
Григорий Явлинский и Михаил Касьянов кое-где появлялись на не первых каналах, но на других, и я обратил внимание, что оба они выглядели так, как будто, ну, для них эти результаты, их очень малюсенькие, ну, оказались неожиданными, как гром среди ясного неба. Это игра или, вы думаете, они искренне вот так вот свои эмоции проявили?
Эмоции можно толковать по-разному. Вот вы считаете, что происходило именно так, что гром среди ясного неба. Мне наоборот показалось, особенно когда речь шла о Касьянове, что как-то было ясно, что это так и будет. Ну, может быть, не такие микроскопические цифры, но все равно было ясно, и в том числе, что они не пройдут в Думу. Так что, понимаете, вот эти вот вообще участие демократических людей в этом процессе, это тоже какая-то такая отдельная сага, которая тяготеет скорее к жанру какого-то комедийного ситкома, чем к какому-то серьезному жанру.
Мой вопрос скорее о том, почему они совершенно не умеют смотреться ни в победе, ни в проигрыше, ну, скорее в проигрыше, побед не было, на телеэкране, начиная от Марии Бароновой и кончая тем же Касьяновым. Не умеют держаться.
Это ведь очень сложный вопрос, потому что если бы этим людям уметь держаться сегодня, вот начну с того, что уметь держаться можно только в прямом эфире. Этих людей в прямом эфире почти не дают, а если и дают, то телевидение имеет огромный арсенал средств для того, чтобы показать людей так, как им хочется показать. Поэтому я даже не могу бросить упрек в этом смысле, что они не так, как нам хотелось бы, выглядят на телевидении, потому что телевидение сегодня, оно показывает тех людей и так, как оно, телевидение, представляет собой вот реальность. Вот и все. Особенно там Явлинский, он прекрасный оратор, он умеет держать аудиторию. И если мы вспомним знаменитый выбор 96-го года, сейчас это даже на сон не похоже, когда тот же Явлинский сидел на всех каналах, начиная с канала НТВ, там, условно говоря, с Чубайсом, и они по 5-6 часов дискутировали, невозможно было отвести глаз от экрана. А теперь, конечно, когда Явлинского показывают, особенно ведь тут же очень важен еще контекст, а контекст тоже творится такими умелыми мастерами ТВ. Поэтому они выглядят достаточно жалко.
Давайте теперь о властях придержащих. Президент России Владимир Путин со свитой, появившийся в штабе «Единой России», мне показался каким-то непривычным по тону голоса, ну, мягким, что ли. Это тоже часть какого-то такого создаваемого имиджа этого дня специально?
Насчет мягкости я как-то не знаю. Меня скорее удивил его такой достаточно траурный вид. черный костюм, черная сорочка. Как мне кажется, он не хотел выглядеть таким откровенным триумфатором. Хотя, опять же, весь контекст этого жеста свидетельствовал о том, что вот сейчас, вот когда он вместе с Медведевым ходит в зал, где заседает в штаб «Единой России», что, конечно, ожидается триумф, и там вопрос в нюансах, хотя цифры и так были зашкаливающие. И меня, знаете, вот мы об этом говорили в эфире нашей радиостанции в прошлый раз. Меня вообще поразил больше другой его жест, когда накануне выборов президент, а он прекрасно знает, и все прекрасно знают, что «Единая Россия» — это партия, которая вся пропаганда была нанизана только на вот этот вот один шампур. И вдруг он собирает людей от «Единой России», которые баллотируются, и сидит в эфире федеральных каналов 10-15 минут такой подробный. Это, конечно, очень странно. А когда он уже после выборов приходит, и это триумф, и все тут, и на переднем плане, что меня тоже поразило. Я как-то этот момент упустила, что уважаемый господин, главный режиссер Линкова Марк Захаров сидит тут же. Потому что те, кто следят за выборами последние годы, он как-то был у нас большим демократом, он всегда был как-то и при Ельцине, а сейчас вот он здесь. И вот это вот сдержанное такое торжество, ну, это нормально, я думаю, что еще будут большие торжества и будут награды, и мы это все увидим. И я думаю, что главные награды по результатам выбора должны получить люди, работающие на федеральных каналах, то есть те, кто эту победу ковали неустанно.
Я беседовал, напоминаю, с независимым телекритиком Славой Тарощиной. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Украина осудила проведение выборов в Госдуму России на территории аннексированного Крыма. Результаты голосования незаконны и ставят под вопрос легитимность всей Нижней палаты российского парламента, говорится в опубликованном в понедельник заявлении Министерства иностранных дел Украины. Ранее в понедельник украинская партия «Народный фронт» внесла в Верховную Раду проект постановления о непризнании российских выборов в Госдуму из-за голосования в Крыму. У российских дипломатических представительств в Киеве и в Одессе накануне прошли акции протеста против российских выборов. О них рассказывает наш корреспондент Владимир Вахненко.
В акции протеста у российского посольства на Воздухофлотском проспекте в Киеве участвовали около 20 человек. В основном это были представители праворадикальной партии «Свобода». Они заблокировали вход и пытались снести часть установленного здесь накануне еще одного ограждения. Заблокировать вход в посольство удалось только после того, как прибыли дополнительные подразделения полиции и Национальной гвардии. Всего к охране депредставительства в воскресенье было привлечено около 400 сотрудников правоохранительных органов. Вот в первый раз ситуация здесь обострилась после того, как один из протестующих после словесной перепалки начал избивать россиянина. Он направлялся голосовать, и на него набросился лидер национал-патриотического движения Украины Михаил Ковальчук. Набросился он на мужчину после его слов о том, что Сталин выиграл Вторую мировую войну. Еще одного российского гражданина, уже покидавшего посольство, радикалы забросали яйцами. Время от времени здесь возникали потасовки, и ближе к вечеру протестующие сожгли российский флаг, и вот после этого они разошлись. В целом, за день полицейские задержали 4 националистов, всех их вскоре отпустили, и полиция сообщила об открытии по этим событиям 2 уголовных дел. Уголовные дела открыты по фактам хулиганства. Известно также, что проголосовать в посольстве смогли почти 150 граждан России. Всего же на 4 участках в российских диппредставительствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове проголосовали более 350 человек. Но следует сказать, что в Украине проживают около 80 тысяч граждан России, имеющих право голоса. Некоторые из тех, кто попал на территорию дипломатических представительств, говорили, что пришли поддержать российскую оппозицию, и те, кто им мешал, играли на руку Владимиру Путину. Ну а праворадикалы возмущались, почему полицейские и нацгвардейцы не позволили им блокировать посольство и консульство, ведь украинские власти из-за незаконных выборов в Госдуму в Крыму запретили открывать участки в российских диппредставительствах. Россия проводила на нашей земле в Крыму незаконные реальные выборы, и в ответ на это издевательство, заявляют сейчас в праворадикальной «Свободе», Национальная гвардия Украины обеспечивала безопасность выборов страны-агрессора. Фактически акции националистов и у посольства в Киеве, и возле генерального консульства в Одессе, там протестовали представители запрещенного в России правого сектора. Так вот, эти акции были призваны, как отмечают эксперты, напомнить украинским избирателям о существовании радикальных организаций, поднять их рейтинг перед возможными досрочными выборами в Верховную Раду, о которых сейчас очень активно говорят политики. Еще в воскресенье уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова направила уполномоченной Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской заявление с жалобой на препятствование волеизъявлению российских граждан на территории Украины. Ну а украинский МИД в очередной раз заявил, что выборы в Госдуму нарушили международное право, поскольку проводились на территории оккупированного Крыма. И это поднимает вопрос легитимности всей российской Госдумы. Ну а тем временем парламентская фракция «Народный фронт» экс-премьера Арсения Яценюка сегодня уже зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления о признании выборов в Государственную Думу России нелегитимными. В нем также предлагается обратиться к ООН, ОБСЕ и другим международным организациям с тем, чтобы мир не просто осудил эти выборы, но и присоединился к украинской позиции. Возможно, что этот документ будет вынесен на голосование в Верховной Раде уже 20 сентября.
Над материалом работал, напомню, корреспондент Радио Свобода на Украине Владимир Ивахненко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В России еще до президентских выборов 2018 года планируется создать Министерство государственной безопасности, сообщает со ссылкой на собственные источники издания «Коммерсант». По его данным, в МГБ войдут служба внешней разведки СВР и большинство подразделений Федеральной службы охраны ФСО. ФСО сохранится в виде службы безопасности президента Российской Федерации. У нового ведомства, которое создается на базе ФСБ России, значительно расширяются полномочия. Оно будет не только сопровождать и обеспечивать расследование уголовных дел, возбужденных по его материалам Следственным комитетом России и МВД, но и осуществлять процессуальный надзор за ними. Кроме того, Министерство госбезопасности будет заниматься обеспечением собственной безопасности во всех правоохранительных и силовых структурах. Фактически, ведомству возвращают полномочия КГБ СССР. Тему продолжит моя коллега Любовь Чижова.
По данным издания «Коммерсант», Следственное управление Министерства государственной безопасности России сможет принимать в свое производство наиболее резонансные и имеющие государственное значение уголовные дела. После реформы изменения ожидаются в ряде российских силовых ведомств. Следственный комитет снова может стать структурой при Генпрокуратуре России, а статус его главных управлений понижен. Министерство обороны России может быть усилено за счет войск гражданской обороны и различных служб МЧС. «Коммерсант» также сообщает, что в процессе реформы могут смениться руководители практически всех силовых ведомств. О перспективах создания в России Министерства госбезопасности в эфире «Радио Свобода» рассуждает главный редактор сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов.
Ну, я думаю, что это один из проектов, которые, видимо, лежат на столе у президента, потому что, в принципе, идея какого-то укрупнения силовых ведомств возникали за последнее время, то Единый следственный комитет, потом эти штуки снова возникли из-за создания Национальной гвардии. Сейчас вот этот довольно детальный план был опубликован «Коммерсантом», поэтому я думаю, что в принципе вариант, что один из этих проектов может быть реализован, вполне возможен.
А для чего российской власти сейчас нужны вот эти реформы в силовых структурах? Неужели полномочий ФСБ недостаточно для государственной безопасности?
В принципе, с точки зрения эффективности, повышение эффективности спецслужб, тот план, который опубликован «Коммерсантом», он, честно говоря, вообще не имеет никакого смысла и никак ее эту эффективность не улучшает. Слияние ведомства автоматически не означает ни улучшения координации, ни повышения эффективности. Более того, в некоторых случаях это, ну, прям противоречит там интересам некоторых спецслужб, которые могут быть участниками этого процесса. Например, нет никакого смысла сливать службу внешней разведки ФСБ сегодня, потому что ФСБ и собственное разведывательное подразделение там, с 99-го года, которые за это время там приобрели собственную корпоративную культуру, собственный почерк, там они работают по своим целям, и, в общем, никак это все. А вместе с СВР, в общем, это можно, конечно, совместить, но это потребует там каких-то очень серьезных внутренних процессов, и, в общем, не очень понятно, для чего это делать. А точно так же скажем, совершенно не имеет смысла, а вдруг резко делать Следственное управление ФСБ главным таким следственным органом Российской Федерации, потому что, по мнению как людей внешних, так и самих сотрудников ФСБ, Следственное управление ФСБ обладает, скажем так, наименьшим уровнем компетенции по сравнению с следственными подразделениями других ведомств, там МВД и Следственного комитета. Поэтому это просто, повторюсь, не имеет смысла. Обычно такие вещи, я имею в виду укрепление спецслужб, происходят в ответ на какую-то резко возросшую угрозу. То есть, грубо говоря, из страха. Да, от испуга.
Ну, вот пишут, что к 2018 году, то есть к будущим президентским выборам якобы планируется все это создать.
Да, но мне кажется, что даже если мы осуждаем и считаем, что это реакция на такую возрастающую угрозу, совершенно мне непонятно, некой политической стабильности, а все равно это представляется крайне эмоциональным шагом, потому что если вы считаете, допустим, если мы исходим из того, что существует некая угроза, какой же смысл заниматься сейчас тем, что начинать такие широкомасштабные реформы, а понятно, что во время реформ, в общем, эффективность ведомств снижается, особенно в России, потому что все генералы начинают думать о собственных карьерах, да, там, а в общем, начинается страшный кавардак, и, в общем, зачем создавать такой хаос перед, собственно, таким ключевым событием, как мы теперь понимаем, для Кремля, как выборы 2018 года, мне, честно говоря, непонятно. У меня ощущение, что просто есть желание, скажем так, продемонстрировать такую тенденцию усиления спецслужб, что должно успокоить первое лицо. И все. И больше за этим ничего нет.
То есть само первое лицо к этой реформе не имеет никакого отношения?
Нет, я думаю, что он тоже требует каких-то действий. Мне кажется, что как наоборот. Мне кажется, что он требует резкой... Ну, в общем, это было видно последние, особенно вот начиная с прошлой осени, особенно весной, было видно, что, в общем, Путин начал такие точечные репрессии в попытках мобилизовать элиты и государственный аппарат всеми возможными средствами. И у меня такое ощущение, что вот он просто требует это в такой вполне андроповской манере, да, повышения дисциплины среди всех своих подчиненных. И в том числе ему нужно что-то получить, некий ответ от спецслужб, которая должна отрапортовать, что мы будем все более активно заниматься всем, чем вы нам скажете и так далее. И план по резкому укрепнению спецслужб, в общем, для такой цели, в общем, как-то подходит. То есть ты показываешь явное намерение усилить, скажем так, работу по этому направлению. Но, повторюсь, эффективность из этого никак не истекает, но, видимо, создается.
Допустим, что Коммерсант опубликовал действительно реальный план, действительно там в скором времени появится Министерство госбезопасности. И вот сейчас уже эксперты сравнивают это Министерство госбезопасности с Комитетом государственной безопасности советских времен. Как вам кажется, насколько все-таки корректно вот это сравнение? Похоже ли будет МГБ на КГБ советское?
Я думаю, что в какой-то степени, конечно, это сравнение уже можно проводить, потому что замыкание такого количества функций на одно ведомство – это идея именно, скажем так, Советского комитета госбезопасности. Когда у вас одно ведомство занимается обеспечением безопасности в крайне широком, я бы сказал, советском смысле этого слова. От борьбы со шпионами до обеспечения политической стабильности, борьбы там с политическими противниками, там до охраны границ и осуществления разведывательной деятельности. Когда у вас ведомство создается не исходя из функций, а из того, что нужно обеспечивать политическую стабильность и защиту существующего режима. И вы просто выбираете, создаете одно гигантское ведомство, которое за вот этот весь огромный куст задач и отвечает. При этом понятно, что ни о каком, ну, скажем так, принятом в демократических государствах разделении по функциям здесь речь не идет. Ну, что я имею в виду? Например, речь не идет о том, чтобы разделить... А вот сейчас у нас фактически уже это существует, но, видимо, это будет тенденция только укрепляться, да? Что у нас ФСБ уже совмещает функции правоохранительного органа, да, и в этом качестве там расследуют уголовные дела и так далее, и спецслужбы. В общем, это в нормальных государствах пытаются эти функции разводить, да, то есть одна структура занимается возбуждением и расследованием уголовных дел, а другая занимается там борьбой со шпионами. А у нас это совмещается. И понятно, что создание в том виде, в котором это описано, Министерство госбезопасности еще больше будет, в общем, означать слияние вот разных функций по обеспечению безопасности в одну структуру. В общем, тут ни о каком демократическом контроле, ни о каком-то вменяемом плане создания там современной спецслужбы речь не идет. Это возвращение, конечно, к старым моделям.
Это был главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов. О том, почему российская власть задумалась о создании Министерства безопасности после выборов в Госдуму и накануне президентских выборов 2018 года, Радио Свобода рассказал российский политик, полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков.
Я думаю, что это очень вероятная новость. Поскольку вчера ночью страна приняла решение идти по самому плохому сценарию, то есть совершенно очевидно, что страна из авторитарной стала тоталитарной, произошло это ночью с 18 на 19 сентября. Монополизация и концентрация власти сегодня однозначно достигла своего пика. И с учетом системного кризиса, который охватил Россию, власть будет себя защищать от любых народных волнений. Совершенно очевидно, что все, что боится власть, это политического протеста, реального выхода людей на улицы. Поэтому я вполне допускаю, что сегодня уже власть начинает готовиться к разгону митингов, шествий, демонстраций. Не тех, которые были с белыми ленточками, с белыми шариками, безобидными, а вот с тем протестом, который будет вызван дальнейшим ухудшением качества и уровня жизни, обнищанием масс, безработицей. Собственно говоря, вот этот социально-экономический протест, который совершенно очевиден и прогнозируем в ближайшее время, и никаких иных способов улучшить ситуацию в экономике, да и вообще в социальной там сфере, в сфере здравоохранения и образования, я не вижу. Власть себя полностью исчерпала, она будет только продолжать деградировать. Как ответ, альтернатива на эти вызовы, вполне возможно создание централизованных, жестко ориентированных и подчиненных президенту структур, объединения сил. И в этом смысле МГБ, которое когда-то в Советском Союзе было, ничего хорошего в этом не получилось, кстати говоря, МГБ вполне может возникнуть на базе нынешних сегодняшних спецслужб и правоохранительных органов, ну и Следственного комитета тоже. Думаю, что это будет монстр. Монстр, который, наверное, будет напоминать КГБ самых последних десятилетий Советского Союза. Как мы знаем, даже КГБ не помог КПСС и Советскому Союзу исчезнуть и избежать распада, развала. Но какое-то время пройдет. Безусловно, какое-то время продержать страну в оцепенении, в повиновении власть сможет с помощью репрессивных мер. И, в принципе, я никакого иного варианта, как закручивание дальнейшего гаек и проведение репрессивной политики, чтобы уж запугать, как говорится, окончательно, я не вижу. Правда, не думаю, что это будет очень долго, поскольку для того, чтобы окончательно запугать народ, нужно будет возвращать политику гулагов, ночных арестов, выборочного планового расстрела и так далее. Мне кажется, что уже вот времена подобных диктатур прошли, и страна просто их не примет. Но на какое-то время запугать, на какое-то время остановить политические процессы, на какое-то время сбить волну протестов уже социально-экономического плана, возможно, вполне вероятно, что такие планы по созданию МГБ и подобных ведомств уже вынашивались и вынашиваются нынешней властью. Сегодня, еще раз подчеркиваю, мы с вами проснулись в другой стране, она перешла в другое качество, она от авторитарного режима вернулась в тоталитарное прошлое. К сожалению, тоталитарное прошлое может превратиться в еще нечто более худшее. Ну, как говорится, запасайтесь попкорном, потому что есть будет все меньше, и еда не будет такой уже разнообразной. Вот попкорном нужно запасаться по двум причинам. А, чтобы не пухнуть с головы, и Б, чтобы наблюдать те процессы, которые быстро-быстро сейчас пойдут в стране. Эти процессы, я, к сожалению, убежден, будут разрушительными и негативными.
Это было мнение российского политика, полковника ФСБ в запасе Геннадия Гудкова. Российская власть начала готовиться к проведению реформы силовых ведомств вскоре после ликвидации Федеральной миграционной службы и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, функции которых перешли МВД. В последние недели в СМИ появились сообщения о возможных отставках руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина и главы МЧС Владимира Пучкова. В силовых и правоохранительных структурах намеченную реформу официально не комментируют. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Репортаж моей коллеги Любови Чижовой завершит итоговый выпуск программы «Время свободы» от 19 сентября. Продюсер Александр Аркадьев, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».